Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 88. Спасение Господа Шивы, продолжение. Итак, здесь обсуждалась тема, был вопрос Махараджи Парикшита. Махараджи Парикшита задает вопросы последовательно. Слушание появляется интерес, пробуждается больше интерес. В этом назначение шраванам, слушания. Пробудить интерес. Оказывается, там много интересного. Слушай, я не знал. Я на это не обращал внимания. Вот надо услышать. И так Махараджа Парикшит спрашивает, но Кришна или Вишну купается в роскоши, окружен богинями процветания, богинями богатств, удачи. А его преданные, как правило, не богаты. Бывает, что вообще нищие. Тогда как Господь Шива, он выглядит аскетом, живет как нищий. Но его преданные вообще не очень богаты. Самый богатый из всех — это преданный Господа Шивы. Как это объяснить? Вот этот вопрос здесь разбирается. Почему преданные Господа Вишну принимают иногда добровольно вот такой простой образ жизни, иногда, ну, по судьбе, так сказать. Не по судьбе даже, а именно вот по воле Всевышнего. Если даже по судьбе предназначено богатство, все же может все это измениться. И почему же кто-то поклоняется Вишну, несмотря на то, что вот это их обрекает на бедность? Разумный человек скажет, лучше поклоняться Господу Шиве. И живи себе безбедно и счастливо. И здесь вот объясняет этот момент. Кто-то с недоумением спросит, если Верховный Господь всемогущ, то почему Он посылает, пытается исправить своего преданного, посылая ему несчастье? То есть мог бы просто избавить его от страданий, да и все, освободить. Зачем, чтобы его освободить, посылать страдания? Он же всемогущий, так? Когда Верховный Господь подвергает преданного страданиям, Он действует с определенной целью. Иногда Он делает это для того, чтобы преданный еще сильнее привязался к Нему. Так, когда Кришна попросил у Кунти-деви разрешение покинуть столицу пандавов и вернуться домой, она сказала: «О, Кришна, все то время, пока мы бедствовали, Ты был с нами. Теперь же, когда мы царствуем, Ты покидаешь нас. Лучше бы мы продолжали бедствовать, лишь бы Ты не уезжал». Когда преданный попадает в беду, он еще ревностнее служит Господу. Поэтому, желая оказать преданному особую милость, Господь иногда посылает ему невзгоды. К тому же говорят, что счастье, сладость не для тех, кто изведал горький вкус страданий. Верховный Господь нисходит в материальный мир для того, чтобы защитить своих преданных, терпящих страдания. Другими словами, Господь не пришел бы сюда, не будь его преданные в беде. С демонами и грешниками могут легко расправиться многочисленные энергии Господа. Так множество асуров было убито внешней энергией Господа, богиней Дургой. Господу не нужно самому приходить, чтобы убивать демонов. Но когда преданный оказывается в беде, Господь не может не прийти ему на помощь. Господь Нарсимхадева явился не ради того, чтобы убить Хираньякашипу, а ради того, чтобы спасти Прохладу и дать ему свои благословения. Иначе говоря, Господь явился потому, что Махараджа Прохлад оказался в большой беде. Большой беде. А кто посылает беду? Вот попытайтесь понять Верховного Господа. Он посылает нам также и болезни, и лекарства посылает одновременно. Заболел, о, вот лекарство. И то, и другое посылается. Но у него есть свои цели также. Нужно понимать его планы, его цели. А рассвет, наступающий после непроглядной ночи, доставляет особую радость. Холодная вода особенно приятна в летнюю жару. а горячее в зимние, холода. Преданный Господа, испытывающий беды материального мира, с особой радостью наслаждается духовным счастьем, которое дарует ему Господь. Оно кажется ему еще сладостней и чудесней. Но это описывается материальный мир. Нужно понять. Потому что в духовном мире нет страданий вообще. Нет таких испытаний. Откуда же все-таки природа этих страданий в преданном служении в материальном мире? Преданное служение будет разных уровней. В освобожденном состоянии и неосвобожденном состоянии. Если мы говорим об освобожденном состоянии, то страданий нет. Это лишь чувственное восприятие, иллюзия. Для освобожденных душ страданий не существует. Но мы видим, что как будто бы страдания. Для нас это кажется страданием, потому что мы бы страдали вот в таком положении. В бедности, допустим. Чистый преданный не страдает. Поэтому на самом деле Господь его защищает изнутри. Не только извне, но и изнутри. Поэтому он находится в состоянии пхавы, и он не замечает этих страданий. Мы только что пели Шадгасвами Аштаку. Там описывается это. Они были из знату происхождения миллиардерами многие. Из правительственных служб, но они взяли, одели каупину и ушли нищенствовать, монашество. С точки зрения материального они выбрали нищету, но как они были богаты внутри, никто не был так счастлив. Люди искали чтобы они поделились счастьем. Они не замечали этой нищеты, этих страданий, потому что жили вообще в освобожденном состоянии. Поэтому на самом деле преданный не страдает. Но пока у человека есть ложное эго, он будет испытывать некоторые страдания, которые будут его толкать к Богу, от ложного эго к Богу. Вот почему страдает только ложное эго. Отождествление с этим, с нищетой страдания приносит, не сама нищета. Отождествление с болью приносит страдания, не сама боль. Поэтому на самом деле, с абсолютной точки зрения, страдания не существуют для души. Но пока есть материальное тело, да, будут вот эти испытания, которые помогают нам. Если мы пребывали все время в блаженстве, ложное эго бы нам сказало, так зачем тогда стремиться к Богу, и тут хорошо. Наслаждайся тут. Ну, вот Кришна тебе посылает пищу, и блаженство, и то все желания исполняет. Какая разница, буду жить в материальном мире. Ложное эго бы так устроилось в этом случае. Но ложное эго должно быть разрушено, чтобы прекратить материальное существование полностью, его нужно разрушить. Поэтому Господь иногда посылает какие-то трудности для преданного, которые он может преодолеть именно, не больше. Не больше этого. Также мы видим, родители обучают детей. Определенная задача, не больше, пока он еще маленький, вот этого достаточно. Но он должен научиться. И они наблюдают, как он это будет делать. Вдохновляют его, объясняют, что такое героизм, что такое долг, что такое знание, как это нужно, необходимо. Давай, старайся. Это же хорошо. Зачем посылать такие испытания? Так он будет развиваться. Пока у него ложное эго, он в опасности находится. Потому что если он не будет развиваться, то ложное эго уведет его в ад. Мы знаем, что если ребенка не воспитывать, из него ничего хорошего не получается. Само по себе. Что вокруг окружение материальное. Поэтому нужно определенное духовное влияние. Духовное влияние означает наставление и практика. Это испытание. Вот сделай это, трудно, не могу. Вот как мы говорим сразу же. Как только что касается духовной жизни, трудно, не могу, человек говорит. Как мне сказал один кинорежиссер известный, в Казахстане задал вопрос, когда он говорит, мне кажется, говорит, Иисус Христос, говорит, не был лишен юмора. Ну, так, светские люди, знаете, легко говорят об этом. Потому что он дал заповеди, которые труднее всего соблюдать. Почему не дал какие-то легкие заповеди? Самые трудные, которые вообще невозможно человеку соблюдать, он дал именно такие заповеди, самые сложные заповеди. Но на самом деле ничего сложного нет, это просто иллюзия. Иллюзия чувств, привычка чувств, привязанность чувств. Если освободиться от привязанности, все возможно. И вот эти страдания помогают освободиться от привязанности. Что страдает ложное эго, когда именно задевается привязанность его. Нет привязанности, нет страданий. Рассвет наступающий, да, прочитали. Когда мой преданный продолжал Верховный Господь, лишается всех материальных богатств, когда родственники и друзья отворачиваются от него, он забыт и всеми беспомощный, ищет прибежище только у моих лотосных стоп. В одной из песен Шиланартамдас Такура есть такие слова. «О Господь Кришна, сын Махараджи Нанды, ты стоишь передо мной со Шримати Радхарани, дочерью царя Вришабхану. Я покоряюсь тебе, прошу, не отвергай меня, ибо ты мое единственное прибежище». Нартамдас Такур. Когда преданный Господа, лишившись богатства и семьи, бедствует, он пытается вернуть утраченное. Но сколько бы ни старался, Кришна вновь и вновь отбирает все, что ему удалось собрать. Но в любом случае он это теряет. Например, есть аспект времени в материальном мире. Это аспект Кришны. Аспект. Вот есть сам Кришна, есть его аспекты. Тут тоже есть некое единство, есть различия есть. Время отбирает тоже это все. Что бы ни собрали, что бы ни приобрели, время отберет все. Это понятно. Теоретически легко все согласятся, да, нормально. И Кришна отбирает. В чем разница? Вот у преданного не время отбирает, а Кришна отбирает. Есть разница. Кто вас наказывает? Полицейский или отец? Есть большая разница. Когда Кришна отбирает у вас богатство, куда это богатство идет? К Кришне. Большая разница. Огромная разница. Когда вы думаете, имеете сознание Кришны, думаете, Кришна отобрал мое богатство. А где богатство ваше, там и сердце ваше. Вы думаете о Кришне таким образом? Невозможно распространять чистое предназначение в материальном мире. Это невозможно. Все его принимают с материальными мотивами, все без исключения. Никто чисто не принимает. Нет, все против будут. Вы знаете, христианство уничтожали, пока его не синтезировали с той местной культурой. Невозможно было, люди не могли принять такое, особенно верхи. Ни священники, никто. Это сделал апостол Павел, он уже его как бы вот соединил с той концепцией, которая была до этого, с материальной концепцией. И сейчас мы видим вот эту концепцию, распространившуюся по всему миру. Она называется христианством современным. Но на самом деле Иисус об этом не говорил. Апостол Павел как бы развил это учение. И он сказал, они поклонялись Митре. Митра — это был Бог, которому совершали жертвы. Чистое предназначение редко очень встречается, говорится в Писании. Чтобы кто-то принял без материальных мотивов. Обычно люди принимают для семьи, для детей, для счастья в этом мире, для процветания. Так, да, Дакша говорит, в какой песне это? Дакша говорит об этом Нарада Муни. Что если религия не способствует экономическому развитию и не удовлетворяет желания людей материальных, то какой в ней смысл вообще? То есть религия на службе материальных желаний. Тогда люди принимают такую религию. Как один мой знакомый, пожилой человек, когда-то потерял зрение. У него была, может быть, катаракта, и он перестал слепнуть. В это время я уже повторял мантру, вот, уже гиту читал. И я ему сказал, ну, повторяйте мантру эту. Попробуйте вот мантру. Если вы слепнете, то что вам сейчас нужны духовные глаза. Он говорит, а это поможет зрение вернуть? Я говорю, не знаю. Он говорит, если помогло бы, я бы повторял. Почему нет? Что угодно могу повторять, лишь бы только зрение вернуть. Имя Бога или другие имена, какая разница? Меня нет интереса, меня интересует зрение, мое здоровье. Сейчас много людей через здоровье принимают тоже мантру, потому что она универсальна. Она годится для чистых преданных и для любого человека. Она универсальна. Это то, что дал Господь Чайтанья. Не было такого раньше, чтобы одно средство давалось. Не было такого. Сейчас каждый может служить Кришне даже с материальными желаниями. И они, собственно, выполняют эти желания. Но здесь, как говорится, очень разумно, с разумной точки зрения, не с позиции нашего разума, а с позиции разума Верховного. Это нужно понимать. Тут как бы Кришна разумнее нас. Если мы обращаемся к Кришне, то будет все лучше, чем мы себе можем предположить. Мы себе что? О чем мечтаем? Да, Шура Балаганов? Сколько тебе для счастья нужно? Говори, сколько? У Остапа Бендера в это время миллион, понимаете? Он уже думает, что он несусветно богат. Но он хочет благодарить Шуру Балаганова, что когда ты помогал ему. Сколько тебе нужно для счастья? Говори сумму. Легко. Сколько? Сейчас скажу. Он тут же посчитал 330 там, рублей, там сколько ты, до копеек. Все для полного счастья. Тот ему дал эти деньги в каком-то общественном транспорте. Он получил желаемое, все уже. И тут же полез кому-то в карман и попался. Привычка, вторая натура. Это сознание. Итак, что человек вообще просит у Бога? Что-то ценное, нет? Получит гораздо больше, говорится, чем даже можете предположить. Это пример Друва Махараджи объясняет. Потерпев неудачу во всех своих начинаниях, преданный разочаровывается в материальной деятельности и полностью вручается верховной личности Бога. То есть, когда человек видит бессмысленность материального существования, тогда начинает с энтузиазмом заниматься деятельностью в преданном служении. Он становится еще более активным, но в другом направлении. Не думайте, что отказаться от материальной деятельности значит отказаться вообще от деятельности. Нет, не в этом дело. Не об этом здесь говорится. От деятельности невозможно отказаться, говорится в Бхагавад-гите. Ни одно даже мгновение. Потому что гуны действуют. Это нельзя остановить. Остановить нужно материальные мотивы. Как мы видим, что люди женятся, потом они разводятся, потом снова женятся, снова разводятся, и всю жизнь думают только о личной жизни, и пытаться добиться вот этого всего. Это материальное сознание. Духовное сознание, женился, все, забудь об этом. Забудь о личной жизни, все, у тебя есть уже личная жизнь. Как это ты можешь жениться и продолжать думать о личной жизни? Вышла замуж и продолжает думать о личной жизни. Разводится, продолжает думать о личной жизни. И так всю жизнь думает только о личной жизни, умирает с этой мыслями личной. Это материальное существование, говорится, вот оно. Он думает о деньгах, идет на работу, работает, но думает о деньгах, получает деньги, но думает о больших деньгах, еще о больших, и только о деньгах. Какой смысл это? Это же сумасшествие. Это же бессмыслица полная. Это называется материальная деятельность. Но когда человек доволен тем, что имеет, и посвящает свою деятельность служению Кришне, развитие тоже есть, но он об этом не думает, о собственном развитии материальном. Он занят преданным служением. Эта деятельность освобождает его, раскручивает эту петлю кармы. Тогда Господь, находящийся в его сердце, направляет его к своим преданным. Вот когда он уже разочаровался в материальной деятельности, в этих попытках, тогда Господь направляет его к преданным. Благодаря общению с преданными у него появляется желание служить Верховной Личности Бога, и Господь дает ему все необходимое для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны. Сколько сейчас людей приходит в сознание Кришны именно по этой причине, что у них либо здоровье толкает, либо несчастья какие-то. И они помогают людям. Те же, кто не предан Господу, изо всех сил стараются сохранить свою материальную собственность. Изо всех сил. Обычно такие люди поклоняются не Верховной Личности Бога, а Господу Шиве или другим полубогам ради быстрой материальной выгоды. В Бхагавад-гите сказано: «Кангшанта кармана ситхим яджанта ихадевата». Чтобы преуспеть в материальном мире, карми поклоняются различным полубогам. Господь Кришна также говорит, что почитающие полубогов не слишком разумны. Преданные Верховного Господа очень привязаны к Нему, и потому, в отличие от глупых людей, не поклоняются полубогам. Из-за привязанности к Кришне не поклоняются полубогам. Потому что там нет материальной выгоды. Какая же причина поклоняться Господу, если там нет материальной выгоды? Привязанность. Господь Кришна сказал царю Юдхиштхире: «Моего преданного не остановят никакие трудности. Он всегда тверд и целеустремлен. Поэтому я отдаю себя ему и помогаю достичь высшей цели жизни. Вот эта привязанность к Кришне. Как это возможно? Если человек говорил сначала, Бога нет, откуда взялась эта привязанность? Он ее чувствует. Реально. Вот так действует Кришна. Попробуйте влюбиться во что-то несуществующее. Привязаться к чему-то. Надолго ли это получится у вас? Можно что-то вообразить, как это? Я знаю, там был пример у нас еще школьный. Одна девушка была очень красивая, в нее влюблялись все мальчишки в школе вообще. Все. Конкуренция была. И все пытались понять, как же ей понравиться. И через подруг стали как-то узнавать о ее вкусах, вот, о чем она мечтает там, и так далее. И оказалась интересная вещь. Подруга рассказала им, я тоже, многие все узнали об этом, что она читала этого Грина «Алые паруса». Вот она и мечтала, что когда за ней вот какой-то принц придет, что-то вроде этого должно случиться в жизни, подобно как в «Алых парусах». Кто-то для нее что-то сделает, ну, вот такое вот подобное, знаете. Вот она ждала такого жениха. Но никого не получилось «Алых парусов» сделать. Слишком дорогостояще все это было, невыполнимо. Пришлось и выйти замуж за обычного. Итак, люди вот могут верить в какую-то мечту несуществующую, но она же временна. Когда она не осуществляется, люди забывают об этом. Он говорит, это розовые мечты были все. Детские грезы, юношеские. А на самом деле, это объясняется в басне «Лисица и виноград». Грез не существует, в этом есть доля правды, просто люди не знают, как достичь этого. Тут не грезить надо, а действовать. И там в этой же истории описывается, что этот самый ее жених, капитан корабля, он действовал, не грезил. Он должен был сделать все это. Он там ткани красные столько нужно было, корабль там нужно. Все было это осуществить. Вот нужно действовать. Тогда мечта осуществляется. Но не так легко, как думают люди. Они думают, вот так вот легко. Нет, это не легко. Тогда вы должны быть как Ассоль, иметь те же качества и ту же красоту. Как минимум. Чтобы кого-то вдохновить такое сделать. И тогда это возможно. Но если вы не Ассоль, чего вы ждете капитана? И алых парусов. Иногда это видно, что она далеко не Ассоль. Ну и сидит, ждет, когда за ней придет с небес ангел вообще. Ну, два сапога пара должно быть, поймите. Вот эти иллюзии материальные, вот эти грезы, боже мой. Давайте что-то реально делать, и вот это нам реально покажет, вот что мы заслужить получаем. Но если мы служим Кришне, получим даже то, что не заслужили. Он на заслуги не обращает внимания. Он говорит, я себя отдаю такому человеку. Ведь он не ждет материальный плод, он бескорыстен. Я его награждаю самим собой. Поэтому я отдаю себя ему и помогаю достичь высшей цели жизни. Вот так. Милость, которую Верховный Господь оказывает преданному, прошедшему испытание, называется Брама. Ибо величие этой милости можно сравнить только с величием вездесущего Брамана. Слово «Брама» означает «безгранично великий, не имеющий предела». Эта милость также называется «Парамам», ибо в материальном мире с ней ничто не может сравниться. И еще она называется «Сукшмам» – «тонкой». Эта милость не только велика и беспредельна, она обладает утонченными свойствами трансцендентной любви, связывающий преданного и Господа. Утонченные свойства. Эта милость называется также чин-матрам, полностью духовной. Слово «матрам» означает, что милость Господа всецело духовна. В ней нет ни малейшей примеси материальных качеств. Ничего ложного там нет. То есть. Ее также называют сад вечной и анантакам, безграничной. Если преданному Господа даруется безграничное духовное благо, то зачем ему поклоняться полубогам? Преданный Кришна не поклоняется ни Господу Шиве, ни Браме, ни менее влиятельным полубогам. Он всецело посвящает себя трансцендентному, полному любви служению Верховной Личности Бога. То есть Брама иногда понимает как слог «Ом». Если мы хотим вместить в какое-то понятие все, все, весь абсолют, это слог «Ом». Означает полное, целое. Все, все, что есть, все, что мы знаем, все, что мы не знаем. Вот так мы этим словом можем выразить. Любой гимн ведический называется со слога «Ом». И обычно заканчивается «Ом». Чтобы не забывали о полном целом. Это самое важное. Сознание должно быть связано с полным целым. Не только со своими желаниями и невежеством, а с полным целым. Как дети учат. Подари этому, сделай это для того, поблагодари. То есть не ты один живешь, еще есть вокруг тебя люди. Учись общаться с полным целым, окружающим миром. Правильно. И обычно он понимает так абстрактно, вот так вот, полное целое, забывая одну важную вещь. Все забывают. Потому что ом — это имперсональный аспект. Поэтому и забывают. Что полное целое означает, также включает в себя и личность. Иначе, если там нет личности, это уже не полное целое. И он полон отношений. Вот это не забывают персоналисты. О полноте отношений. Они почему-то, что нет отношений в полном целом. Поэтому, если раскрыть слог «Ом», именно отношения раскрыть, это будет Харе Кришна Махамантра, говорят ачарьи. Это раскрытый слог «Ом». Тот же «Ом», тоже полное целое, в личностном аспекте раскрытый. «Ом Пурнама Драх Пурнама Дам Пурнат Пурнам Удачи Те Пурнася Пурнама Дая Пурнама Ива Ваши Шете», говорится, что сколько бы ни исходило из полного целого, остается полным целым, сколько бы ни входило, ничего не меняется. И все, что из него исходит, наделено тоже полнотой, самостоятельностью, потому что это часть полного целого. Прабхупада объясняет в комментарии. Полное целое включает в себя все три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Вот тогда это полное целое. Если там нет Бхагавана, личности, это не может быть полным. Там должны быть чувства, здесь говорится об этом. Тончайшие чувства. Самые тонкие чувства там, непревзойденные чувства. И если человек обладает такими чувствами, так привязывается к Кришне, зачем ему что-то другое? Вообще, что бы то ни было. Если даже не интересует ни Брама, ни Шива, ни богатство, он уже достиг цели. Если мы говорим, что богатство должно помочь достичь цели, то цель уже достигнута без богатства. Если вы обладаете такими чувствами, такой любовью, такими знаниями, таким разумом, то зачем вам носить свое богатство? Богатство само приходит. Оно само приходит к вам. Вас просто все ищут, а себе квалифицированный врач все к вам будет в очередь становиться, не так ли? Вам не нужно искать больных. Если у вас квалификация есть. Шукадева Госвами продолжал. Господу Браме, Господу Шиве, Индре, Чандре, Варуне и другим полубогам легко угодить хорошим поведением. Но их также легко разгневать дурным поступком. Однако Верховный Господь Вишну не таков. Это означает, что все живые существа в материальном мире, даже полубоги, находятся во власти трех материальных гун. И преобладают среди них гуны страсти и невежества. Даже в мире полубогов. Те, кто получает дары от полубогов, тоже осквернены материальными гунами, особенно страстью и невежеством. Господь Шри Кришна говорит в Бхагавадгите, что только неразумные люди ищут благословений полубогов, ибо плоды этих благословений не вечны. Поклоняясь полубогам, можно легко получить материальные блага. Но последствия этого порой бывают губительными. Поэтому дары полубогов ценят лишь неразумные люди. Получая по благословению полубогов материальные богатства, такие люди преисполняются гордыней и начинают пренебрежительно относиться даже к своим благодетелям. Ну и вот тут начинается история, которую мы будем читать уже не сегодня. Сама история будет описываться с Господом Шивой. Сегодня вопросов не будет. Там сколько вопросов?
Может,
Ну, давайте несколько вопросов, хорошо.
Вы сказали, что назначение страны, но просто как аскеза слушать.
Должен быть какой-то начальный интерес, чтобы слушать. Начальный интерес означает, там есть недостаток у начального интереса. Потому что меня что-то интересует, что-то не интересует. Выборочно. Меня интересует, допустим, духовная и семейная жизнь. А тема сегодня «Я не это тело». Ну, скучаю сегодня. Я пришел послушать именно об этом. Так ведь, да, новые люди, у них есть интерес какой-то. Они смотрят, а какая тема лекции, вот их тема интересует. Нас не интересует тема вообще. Все темы у нас об одном и том же. У нас только одна тема на самом деле. Но у них есть выборочный интерес к этому. Вот. Поэтому не все человек услышит, понятное дело. Даже из того, что слышит, не все услышит и запомнит. Только то, что ему интересно или актуально для него сейчас, или выгодно для него. Более того, когда он слушает, он может не заметить того, кто говорит. Вообще не понять, кто это такой. То есть это еще не глубокое слушание. Слушание подразумевает, что развиваются такие отношения духовные, сердце в сердце. Вот это слушание. Поэтому, говорится, недостаточно слушать. К слушанию нужно подготовиться. Сначала нужно принять духовного учителя, потом получить посвящение духовного учителя, а потом слушать уже. Сначала мы слушаем, чтобы найти духовного учителя. А сам уже процесс слушания как такового начинается с момента посвящения. Только шраваном, настоящий. Из сердца в сердце. А информацию мы слушаем, ну, любую. И выбираем, это нравится, это не нравится. Духовно же нет такого понятия, нравится, не нравится. Все одинаково духовно. Вы можете конфету достать, укусить ее с любой стороны, она одинаково вкусная и сладкая.
Зачем указательный палец высовывать из мешочка? Насколько это принципиально?
Он лишний, этот палец. И все равно у вас 5 пальцев, что ничего страшного нет. Много еще остается пальцев. Но это шутка. Я слышал об этом. Я не все вижу, еще эти тонкие измерения, не все до конца еще не изучил. Но что-то вижу уже мистическим взором. Если посмотреть мистическим взором на этот палец, он нечистый. Посмотрите все внимательно на свой палец. Видите, нет? Чистый он или нечистый? Кто? Ну вот Веда говорится, что он нечистый, потому что там идет канал пищеварения проходит через этот палец. Толстого кишечника, тем более. Ладно бы тонкого, то еще толстого.
С этой стороны толстого, а с этой нервной системой.
Ужас, ужас, ужас. Ужасное устройство этого пальца. И вообще считается оскорбительным вот так на кого-то тыкать пальцем вот этим вот правым. Это место не очень такое культурное. И левая рука считается вообще для нечистых дел, согласно этим вот нашему устройству тонкому, психофизическому. Мы берем все нечистое левой рукой, все чистое правой рукой. Если мы что-то даем человеку, правой рукой даем, такой этикет. Здороваемся правой рукой. Левая рука только для нечистых вещей. Самое нечистое можно сделать левой рукой, нормально. Она подходит для этого. И так культура соблюдается. То есть одна часть у вас тела всегда остается чистой, всегда при всех обстоятельствах. Одна может соприкасаться с нечистотой. Также два уха есть. Одно ухо чистое, другое нечистое. Отгадайте, какое? Левое нечистое ухо, правое чистое ухо. Иногда говорят наоборот, но вот авторитетно так должно быть. Правое чистое ухо, левое не очень чистое ухо. Поэтому, если вы загрязнили правую руку, иногда можно сделать так, если воды нет, очистить правое ухо, веды говорят. Но это знают люди, которые видят, как бы понимают тонкое устройство человека. То есть грубыми глазами мы же не видим эти вещи. Как одна ноздря связана с Луной, другая с Солнцем. Ну, как это понять? А вот когда будете умирать, поймете, Потому что душа будет выходить через какие-то каналы, отверстия. И вы увидите, что эти каналы связаны с различными как бы, тоннелями Вселенной. Мы подключены сейчас. Вот, тонкие энергии подключены у нас. И отверстия тела — это выходы. Не просто куда-то выброс, а в конкретное место. Нижнее отверстие — в ад идет душа через нижнее отверстие. Если мы говорим о духовной жизни, то выход через верх должен быть. Особенно вот через это место, Брахма-рантра, теме. Это явный признак, что ушел на высший уровень. Но вот эти тонкости, я их до конца тоже не знаю, не изучаю хорошо эти вещи, потому что при этом это не так важно. Можно обойтись без этого знания, собственно говоря. Но если кому-то интересно, может изучить вот про эти пальцы, про все эти вот каналы, нади, мармы еще существуют. Кстати, наука о мармах считается утраченной, мне сказали доктора аюрведы. Марма — это была вообще самая удивительная наука аюрведы. Они касанием вылечили любые болезни. И она утрачена. Они знали сотни этих жизненно важных точек и знали, на какие клавиши нажимать, чтобы включать различные механизмы, которые не работают. Сейчас этой науки нет.
Китайский массаж иголками
точно. До какой-то степени они, да, знают что-то. Ну, не так эффективно, но что-то происходит тоже. Марма также означает, что могли убивать таким же образом, нажимать какие-то кнопки, и через 3 дня человек умирает сам.
Скажите, пожалуйста, когда Кришна дает испытания, он дает их по силам преданным, но иногда преданные не выдерживают испытания. Как это понять, если Кришна заведомо знает силы преданного?
Не выдерживает испытаний преданный? Нет, такого быть не может. Преданный выдержит любые испытания, которые ему посылаются. Вопрос в другом, насколько он предан? Насколько человек предан, также нужно учитывать. Ну вот представьте, мы, люди спрашивают, я хочу вот служить Богу, хочу инициацию получить, иногда люди говорят. Так? Мы говорим, хорошо, вот 4 принципа, 16 кругов. Нет, это для меня невыполнимое испытание. Но значит, ты не преданный. Тут нельзя давать святое имя в этом случае, это считается оскорблением. Человек должен быть искренним. Он хотя бы должен сказать, хорошо, я попробую учиться. Другой вопрос. А вот будешь учиться, научиться чему угодно. Все возможно, если ты готов учиться, готов шагать этими ногами. А если сразу говоришь, я не готов, я не могу, так это не преданный. Ну так это все отсеивается, естественно, это все. Есть другие, которые берут это путем физических усилий. 16 кругов, ну раджас у них есть какой-то, и они это настойчиво так вот физически, и служение физически тоже, в сердце нет ничего. Но пытаются тоже заслужить какие-то ситхи, там, не знаю, способности развить. Мистические, ну, материальные мотивы. Но когда приходят испытания более тонкие, они не преодолевают их. Они в критику погружаются, и все. И убегают отсюда. Поэтому есть как бы заслоны энергии, которые защищают преданное служение. Туда не проникнет ни одна нечистота. В материальном мире чистая благость. Ну, почему же? По большому счету, чистая благость, она абсолютно духовная. И такую чистую благость можно найти только в сердце чистого вайшнава. В сердце. Ни в каком другом месте ее нет. Если взять по большому счету, в материальном мире нет чистой благости, не может быть. Но в сердце, там, где душа, она может быть. Она сравнивается с таким лотосом, который не смачивается водой. Его с головы можно опустить в грязную воду, может держать сколько угодно. Но когда он выйдет наружу, вся вода скатывается с него, он остается чистым. Вот это чистая благость. То есть даже при желании вы не можете осквернить его. Даже когда Иисуса прибивали к кресту, он говорил, прости их. Никакой скверны, смотрите. Ни капли не осталось.